Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Большие города. Говорим сегодня о мегаполисах. Города с населением миллион человек долгое время впечатляли людей. Это Рим античный. 200 лет назад на планете был всего один город с миллионным населением, это Пекин. В 20 веке появились города с 10-миллионным населением. Сейчас таких городов около 30, скоро будет около 40. Но вот на наших глазах формируются гигантские агломерации со 100-миллионным населением, как, например, в Китае, в дельте Янцзы. Их называют гигаполисы. Подробности в сюжете нашего корреспондента.
Население Земли постоянно растет. Только за последние 18 лет оно увеличилось на 1,5 миллиарда человек. Вместе с ним растут и города, в которых на данный момент проживает более половины людей, населяющих Землю. На смену мегаполисам и городским агломерациям приходят гигаполисы. Первый из них появился в Китае, в дельте Янцзы. Он занимает территорию в 60 тысяч квадратных километров. В нем проживают 100 миллионов человек, а вклад в ВВП Китая составляет 10%. По сути, в нем объединились за счет развитой железнодорожной системы несколько городов. Рост плотности общественных связей, повышенный темп жизни выводят экономику кластера на новый уровень и делают город-гигант центром общественной жизни, привлекая в него все больше людей. Однако высокая концентрация населения гигаполиса порождает новые экологические, транспортные и социальные проблемы. Сейчас урбанисты и социологи предрекают появление лондонского гигаполиса, в котором на данный момент насчитывается более 22 миллионов человек. Некоторые из ученых считают, что в будущем исчезнут государства, а вместо них будет 400-500 глобальных городов, выполняющих те же функции. Но пока остается неясным, как человечество будет решать те проблемы, которые гигаполисы порождают.
Обсудить будущее гигаполисов и городов вообще мы пригласили наших гостей. Это Илья Заливухин, архитектор. Добрый день, Илья.
Добрый день.
И Алексей Новиков, урбанист, президент компании Habitatum. Добрый день. Вы знаете, доводится слышать, по-моему, Чель Нордстрём из Стокгольмской школы экономики писал, что города заменят государство. То лет через 30 мы жили в мире, где вот сейчас по-прежнему там 210-215 государств в ООН, а лет через 30 будет 600 городов. Вы согласны с этой точкой зрения, что город станет основным хабом, так скажем, политической и экономической жизни, не государства?
Я, безусловно, согласен с этой точкой зрения, он уже стал. Просто есть система национальных государств, которая до сих пор еще очень живучая, и она регламентирует обмен, свободный обмен информацией, торговлей, которая сосредоточена в основном в городах. Но, как мне кажется, нельзя воспринимать городов как собственников и субъектов торговли или информации. Они сами по себе места скопления там, компаний, людей, и у них есть особый статус в этом качестве, о котором можно поговорить. Но то, что центр тяжести уже давно там, и то, что это очевидно противоречит многим национальным интересам. Мы видим Brexit, один из самых таких интересных примеров.
Ну да, Лондону Brexit не нужен.
Очевидно, что и многие аналогичные как бы инициативы, например, там протекционизм Трампа, неожиданно возникший, да, в Америке, он совершенно не нужен. Ни рынку капитала, ни Нью-Йорку, ни Сан-Франциско, Лос-Анджелесу, Чикаго и всем этим международным городам, которые, очевидно, стоят на пути международной торговли. И не только товарами, но в том числе и ценными бумагами. Да? Поэтому, конечно же, в этом смысле это действительно тренд. У него сейчас некоторые проблемы, но они скорее такого временного порядка.
Проблемы в связи с консервативным откатом, который происходит последние годы.
Да, я думаю так. И он, очевидно, держится на национальных границах, но все как бы и расчеты, и тренды, и ожидания самих участников экономической деятельности показывают, что все-таки город, он бесспорно является центром взаимоотношений внутри вот этой большой системы международной торговли, обмена информацией, а вовсе не страна уже. Да, страна – это какой-то, не то чтобы анахронизм, но она должна отвечать за культуру, за язык, за какие-то такие вещи, связанные с историей и...
Отчасти с идентичностью, хотя я думаю, что идентичность, она все больше перекочевывает в города. Потому что, например, действительно, те мегаполисы, о которых вы говорили, там Нью-Йорк, Сан-Франциско, ну, человек очень часто скажет, что я, там, скажем, американец и нью-йоркец. Вот, я британец и лондонец.
Да.
То есть... такая многослойная.
Ну, наверное, да. Потому что если вы представите себе, там, не знаю, иностранец работает у нас где-то в сельской местности, да, показывает по телевизору, это какое-то событие, да, потому что вот там человек из Германии приехал и там что-то делает. Я помню такие репортажи по телевизору. Когда мы говорим про город, даже это не приходит вообще на ум, что там какие-то, ну, да, эти немцы, американцы, то есть, ну, так, в Москве, да, тем более, когда была еще там вот история до каких-то там санкций, да, то есть сейчас же они немножко там как-то переживали, уезжали, там были вот эти проблемы. Конечно, их Москва всех ждет, это все понятно, но, тем не менее, очень много экспатов уехало, да, мы знаем. Но я думаю, что приедет обратно, потому что я очень надеюсь, что Москва не останется только для русских, да, и это вообще даже звучит как-то очень глупо, потому что вот эта толерантность, про которую мы до нашего эфира начали говорить, это действительно основная идея городов, потому что такой котел, который должен переваривать и делать людей лучше, потому что если что-то неправильно работает, он наоборот делает людей хуже, и в таких масштабах это становится опасно. Да? Вот, поэтому, ну, конечно, это уже нет какой-то национальности у городов, да? Но мне кажется, и государства тоже не должны иметь, и, по-моему, Россия многонациональное государство, не должны иметь какой-то там национальности, да, вот, ну, как вообще эта тема национальности, ее, по-моему, должны были закрыть где-то там в 45-м, насколько я понимаю, и вообще, вот. Поэтому, да, действительно, большие города, их людей тянет большие города, экономика работает, и будет больше, вы видите, тенденция очевидно есть.
Здесь интересно, как урбанизм меняет геополитику. Мы возвращаемся в каком-то смысле из мира модерна, который, да, работал с большими государствами, с большими нарративами, нации, территории, в мир, может быть, средневековых городов-государств или мир античных полисов. Там тоже, конечно, была война, они воевали друг с другом, но вот, скажем, те модели идентичности, о которых вы говорите, они другие совершенно.
Ну, другие, потому что мир действительно, ну, очень сильно поменялся с того времени, как мне кажется, потому что какая-то глобализация произошла, да, там есть несколько таких центров финансовой какой-то активности, да, есть несколько центров управления в мире, да, там еще что-то. Поэтому города становятся действительно такими, ну, если не государствами в том понимании, то есть вот когда мы говорим, что город как государство, мегаполис как государство, я бы не хотел бы как-то это отделить, вот не государство в том старом понимании, а в каком-то вот новом понимании, что это самостоятельная такая единица, действительно, которая имеет свое право голоса и так далее. И так
Я сказал, как платформа самореализации человека, что человек осуществляет свою идентичность, свою жизнь вот именно на этой платформе, на платформе города.
Ну вот даже если привести цифры, подтверждающие вот идею Ильи, да, сколько человек, например, там в Торонто родилось за пределами Канады, да, жителей Торонто, порядка 50%, да, там во Франкфурте порядка 45%, в Париже порядка 40% и так далее. Сколько в Москве, как вы думаете?
Это интересно.
За пределами Российской Федерации.
За пределами Российской 5, наверное.
12. Но это очень мало, да, поскольку если Москва претендует на роль такого вот крупного, она есть мегаполис, но международного мегаполиса, то, очевидно, там есть до среднего уровня еще очень долго. То есть, конечно, это абсолютно такая вот мекка людей со всего мира, так и должно быть. И в этом смысле они, конечно, противоречат вот идее такой, как бы, национального государства, построенного на каком-то там моноэтносе, и это очень печально, потому что сейчас явно такое идет по этому поводу идет борьба.
Ну, в общем, мир, созданный из городов, видимо, будет такой, более инновационный, что ли, менее воинственный, более открытый к сотрудничеству.
Конечно. Ну, вот есть эта группа 2050 американская, которая, ну, такая прогностическая, которая считает, как будет выглядеть мир там, в 2050 году, и, в частности, там будет 40 мегарегионов городских порядка. И вот сейчас на них уже вот, приходится 98% зарегистрированных в мире патентов, да, 60% ВВП, волового внутреннего продукта всего мира. Да, то есть очевидно, что вся сила именно там. Да, то есть они, разумеется, многие из них стали, по сути дела, международными. Ну, например, Москва, Лондон, Брюссель, Париж, Амстердам. Это вот крупный сетевой мегаполис. Там рынок труда есть, ежедневный. Люди иногда вот там ездят туда просто на работу на 2-3 дня, а потом возвращаются. То есть это абсолютно как бы такой серьезный конгломерат, который будет сетевым крупным городом вот таким вот.
Ну, то есть мы, я так понимаю, что у нас есть какое-то общее мнение, что в этом есть много очень положительного, да?
Вот это главное, да, о чем я хотел поговорить.
Там есть много
плюсы,
проблем,
плюсы и минусы.
Но, да, но есть очень много.
Ну, давайте хорошо, давайте положительно поговорим как бы о том, как, что из себя представляют эти гигантские наросты на теле цивилизации после перерыва. Вот положительно, что это вот это создание такого мегарегиона, о котором вы говорите, с точки зрения, я не знаю, там, экологического следа, с точки зрения транзакционных издержек. Это экономия на масштабе?
Ну, во-первых, население глобального мира очень сильно растет, да, то есть это какая-то геометрическая прогрессия, и если себе представить, вот где бы это население располагалось, если бы не эти города, да, то оно бы как бы расползалось по территории, и каждый бы, я не знаю, может, я скажу сейчас странно, как бы пачкал там какой-то кусочек земли. Потому что когда нету, вообще город это конечно, большая проблема, один большой вызов, чудовищный вообще для специалистов, для управленцев, для самих горожан, жить в нем сложно, это все понятно. Но если этот город возникает в сегодняшних условиях, люди начинают ездить на машинах, там, рыть землю, скважины какие-то, то есть вообще маленький город, он вокруг себя, как бы эту территорию начинает загрязнять. Вот, поэтому то, что люди, ну как-то так по разным причинам, там можно их как проговорить, собираются вот в какие-то систему городов, да, и начинают жить вместе, кроме пользы от общения, экономики, да, вот всей вот этой истории, просто ну, обмены культурным опытом, я не знаю, там, работы, там, информации и так далее, есть еще польза, действительно, мне кажется, для территории. То есть, чем меньше...
Она освобождается
от какой-то человеческой вот активности, да, которая не всегда приносит пользу.
Ну вот есть замечательная по этому поводу теория как раз Бориса Борисовича Радамана, называется теория поляризованной биосферы. Она как бы венчает вот эту вот теоретическую работу, которую делали Кристаллер и Лёш, это вот два таких замечательных экономиста, которые занимались системой расселений. И у Радамана есть просто вот это вот как раз то, о чем говорит Илья, научное обоснование того, что вот плотность это хорошо, и человек, и природа, они вот благодаря такой системе расселения, причем она не может быть выражена только количественно, она еще и рисуется на карте соответствующим образом. Да, это шестиугольники Кристаллера или вот звезды Радамана, которые он рисует. И вот в этом и есть некий такой баланс, вот то, что называется sustainable. Да,
то есть концентрация, вот это, мне кажется, очень мысль, которую важно здесь фиксировать, что плотность населения людей – это хорошо.
Да, да. А вот теперь очень тонкий момент.
С точки зрения, сейчас я просто метафорически даже скажу, если посмотреть, да, если графиками расположение вот, концентрации людей по пространству, да, то будут вот такие вот пики. Вот. Дальше опять плоско. И для меня в свое время... как человеку, в общем-то, со стороны, пришедшему в урбанистику, таким откровением явилось, что вот мы считаем, вот небоскреб какой-то, город желтого дьявола. А для меня явилось откровение, что небоскреб экологически это гораздо более устойчивая и правильная структура с точки зрения нагрузки на окружающую среду, чем вот эта вот мелкоэтажная застройка. Да, потому что там все вот эти вот, так сказать, выхлопы, выбросы, которые, они гораздо более централизованы, собраны и утилизированы.
Абсолютно верно. Вот сейчас, пока я не потерял эту мысль, я хочу добавить, что небоскреб – это же очень сложное сооружение, и он не бывает дешевым, действительно, он обязан быть чудовищно качественным, да, то есть устойчивым, там, экологичным, энергоресурсным и так далее. И точно так же вот эти вот города, да, вот эти образования плотности, то есть они не имеют права быть просто скоплением домов. Когда вот я разговариваю с людьми, мне приходится объяснять, что там гигаполис, мегаполис, вообще город. Это хорошо, но надо просто сначала понять, что это не скопление домов, которые какой-то злой девелопер наставил вообще без всякой мысли в поле или, не знаю, в городе. Потому что тот же небоскреб, поставленный неправильно в город, то есть без транспортно-социально-инженерного экологического каркаса, инфраструктуры, это ужасно. Если он еще плохо сделан, это вообще втройне кошмар. То же самое вот с этими скоплениями. То есть нужно просто понять, что это огромный вызов, что он существует. Если мы не научимся им управлять, его, ну, простите за такое простое выражение, проектировать вот эти вот кучи вот этих домов, да, правильно, то это будет чудовищный минус. Из огромного плюса это сразу же скользнет на чудовищный минус. Поэтому, когда мы говорим про гигаполисы, часть людей, они видят этот минус. К сожалению, мы сами его видим, он у нас есть там, да, вокруг МКАДа там, и так далее. И все такие, нет, только не это. И тебе приходится очень много времени тратить, чтобы как раз вот надо это все поменять.
То есть проблема не в принципе, да, что они вредны,
а в том,
вредны,
что это,
а в том как это реализовано, да, что это не спроектировано.
Тут еще очень важна, собственно, сама планировка. И есть дурная плотность, а есть здоровая. Да? То есть вот если мы посмотрим, на, например, на схему, где мы возьмем индекс качества жизни, да, с одной стороны, ну, как-то он измеряется, там есть такая компания Mercer, которая показывает, как, насколько людям хорошо жить, и плотность населения, то мы увидим, что, например, Москва, а второй после Дакки город по величине плотности населения на там, гектар, условно, да? Но при этом, если мы посмотрим на Google Map, Москва – один из самых рыхлых городов мира, то есть у нас там есть отдельные вот такие вот как кусочки, некоторые из них. И проблема-то состоит в том, что и небоскреб действительно может быть очень важным и хорошим как бы способом организации жизни в городе. Но если вы хотите получить не дурную плотность, а здоровую, то там все связано. Ширина улицы, количество этих капилляров, этажность, ширина тротуаров, плотность людей, которые там проживают и так далее.
Наличие транспорта рядом.
Наличие транспорта и так далее. И поэтому вот один росчерк пера архитектора, то есть просто планировка, да, он в миллиард долларов в одну сторону или миллиард долларов в другую. Угу. То есть он больше на самом деле. Вот для крупных городов больше, не миллиард. Десятки миллиардов уходят либо в минус, либо в плюс, как говорит Илья. Просто потому, что вот есть продуктивная планировка, которая дает поток, которая экономит вам автомобильные поездки, потому что вы пешком в этот момент идете, что-то там реализуете, свои потребности. А есть вот такая, которая распыляет, вот типа советского микрорайона, да, который, ну, хочешь, не хочешь, а сядешь в машину и едешь в торговый центр, да, потому что в советском время это работало, здесь прачечная, здесь обувная мастерская, здесь продуктовый магазин. Сейчас они там не садятся, потому что людям далеко ходить, неудобно спланировано и так далее. Там нет этого стрит-трейда. И начинаются вот эти вот крупные торговые центры. Они добавляют время в трафике, они добавляют выбросов углекислого газа в атмосферу и всяких прочих веществ. Поэтому, как бы ни плотен был город, очень важно понять, здоровая эта плотность, плохая, в какой-то планировке существует. Над Лондоном 22 миллиона человек летишь, леса сплошные. Какие-то просто вот зеленые леса, там какие-то вот дорожки и вот эти вот плотно стоящие.
А планировка Лондона в этом отношении, вот вам как урбанистам, она здоровая? Ведь это же все-таки органически создавшийся город, город 100 деревень, да, как он говорит, тысячи
деревень. Большого Лондона или...
Большого Лондона, если посмотреть. Ну, там... Это некий пример правильной организации пространства. Вот микрогорода,
и правильный
со своим центром.
Да, с одной стороны, да, потому что они жестко, вот у них есть этот зеленый пояс, они за него не могут выходить. Но сейчас при нынешнем ограничении застройки, вот там многоэтажные и так далее, им осталось 4 месяца до реализации того спроса на жилье, которое там существует. Все, что будет потом, будет только за счет цены. То есть дефицит невероятный. Поэтому объявлена вот эта программа
небоскребов,
которые происходит уплотнение застройки с помощью небоскребов, с помощью поиска там каких-то...
При одновременной модернизации скоростного транспортного каркаса, потому что как бы просто так уплотнять, конечно, ни одному специалисту или группе специалистов в голову не придет. То есть уплотнять можно только с учетом того, что делаются дополнительные улицы, капиллярные сети, там, кроссрейл, там, метро. Но
главная проблема в мегаполисе или супермегаполисе – это транспорт.
Ну, просто вообще города строили, знаете, там, пешеходный город, он был одного размера, появилась лошадь, там, другого размера, потом там машина третьего размера. То есть вообще даже вид города,
он очень... под скоростной рельс?
И этот, да,
если брать вот этот гигаполис,
в принципе,
китайский.
Гигаполисы, они как раз и дают возможность выстроить вот эту систему таких многочисленных каких-то полицентрических, значит, образований, между которыми там курсируют, значит, скоростные поезда. И тогда у вас как бы идея, там, например, там, жить только в центре Москвы как бы пропадает. Потому что можно жить действительно там, ну, даже вот в том же Зеленограде, то есть идея 60-го года.
Да.
То есть если там поезд идет, я не знаю, сколько там, 20 минут, 15, то... Или еще есть поперечные все связи там и продольные, то какая разница, где жить? То есть вы везде можете попасть из одной точки в другую. А вот в этой точке, где там станция, да, там активность больше и плотность больше. Но тоже все это спроектировано, потому что вот если вы посмотрите на Токио, да, который сейчас развивается вот такими центрами, на все картинки, там основное это люди, которые идут, они с небоскреба спускаются, везде на крыше сидят, все идут. Потому что люди, вот они идут в этот общественный транспорт скоростной, и в него хорошо так упаковываются и уезжают. Потому что никто там про автомобили вот в этих, конечно, не говорит. Там,
ну
вот,
да, то есть это не уедешь на каркас транспорта.
Конечно, да.
Есть масса...
В зависимости вот от транспортного каркаса делается зонирование, да, то есть если там каркас рядом с общественным транспортом, то плотность может быть больше, там до 2000 человек на гектар. Вот в Лондоне они сейчас повышают с 1000 человек на гектар до 2. У нас до сих пор вот этот вот, что я называю генплан 1.0, вот этот сталинский генплан 35-го года, он предполагал расселение с плотностью там 450 человек на гектар, да, и вот как бы до 5-миллионного города это было еще ничего. Как бы, когда там сейчас 20 миллионов человек живет с такой вот плотностью равномерной 450 человек на гектар, это абсолютно ненормально. И наоборот, плотность еще повышается там, где вообще в поле нет вообще никакого транспорта. То есть это настолько, ну, ужасно.
Но сейчас вообще, мы говорим, да, Москва вообще пример, по-моему, обратной некой воронки, да, где
все наши города,
огромная
все.
Плотность по краям, а к центру она падает.
Все, потому что в центре там огромные сложности с собственниками и так далее, и властям нужно, вообще власти города, администрации должны помогать развивать мелкий и средний бизнес. Вот как это звучит даже у нас, да? То есть администрация должна помогать не поля своими компаниями застраивать, а помогать развиваться частнику, который уже владеет землей. У нас как бы это запрещено, по-моему. Мне кажется, уже.
Ну да, здесь мы выходим уже на проблему устройства российских городов. Сейчас сделаем небольшой перерыв. После этого продолжим наше обсуждение будущего гигаполисов. И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. Наших сегодняшних гостей зовут Алексей Новиков, урбанист, глава компании, президент компании «Хабитатум», и Илья Залевухин, архитектор. Говорим мы о будущем гигаполисов. Города со 100-миллионным и более населением. Вы можете удивиться, но такие уже реально существуют. Подробности в сюжете нашего корреспондента.
Действительно, все тренды сейчас говорят о том, что урбанизация продолжится. Скорее всего, к концу 21 века сельского населения не будет в принципе. Будут, возможно, какие-то профессиональные фермеры, которые выращивают, причем в автономном режиме, роботизированные фермы. Будут, наверное, какие-то, ну, скажем, беглецы из городов, хиппи, амиши, что-то такое. Будут просто люди принципиальные, которые дауншифтеры, живущие на природе, но основная экономика будет происходить, конечно, в городах. Будут ли города перенаселены? Да, скорее всего, будут. Хотя, в общем, мировая демография такая вещь, достаточно порой непредсказуемая. Если мы берем тренд на, скажем, продолжение существующей ситуации, экстраполяции ее, скажем, на 100 лет вперед, это одна ситуация. Если мы закладываем, что будут какие-то глобальные войны, катаклизмы, чего тоже нельзя исключать, ситуация совсем другая. Вот. Но в целом вариант, по крайней мере, в отдельных странах, вот возникновение таких вот мегалополисов, он возможен, особенно перенаселенных. Китай, Индия, Япония в некоторой степени, Тайвань, может быть. В Африке, вот опять же, есть прогнозы, что безумно увеличится количество населения в Нигерии, в ЮАР. И, скорее всего, это тоже будет та же модель. То есть это будут действительно вот такие вот гигантские сверхгорода. Все-таки пока функции государства, они важны, и их ну, пока не предложены такой модели, которая может, скажем, позиции государства пошатать даже. Не то, чтобы заменить его полностью. То, что может быть какое-то постгосударство, вот, назовем это таким термином, это да. То, что это будут частные корпорации, это очень вряд ли, потому что у них задача не править, а деньги зарабатывать.
Ну вот к вопросу о минусах гигаполиса теперь. Потому что, конечно, та идеология, нами унаследованная от больших индустриальных городов, да, от Диккенса, от Достоевского, от, собственно, вот этого образа города желтого дьявола, идущего из 19-20 века, унаследует ли их гигаполис? Не станет ли это местом концентрации социальных противоречий, большой социальной сегрегации, гетто?
Но вы знаете, вообще достигнуть большой плотности можно очень многими путями. Есть вот путь того же Лондона, это сетевой город своего рода, да, с поляризованной биосферой. И есть там пример американских городов, это знаменитый urban sprawl, то есть вот расползание городов, когда вы просто видите зону сплошной застройки, причем очень часто малоэтажные, которые там выходят за границы административные города, и начинается этот стихийный процесс захвата территории. Есть и модели, в том числе основанные на там, скоростном транспорте, которые позволяют действительно схлопнуть несколько рынков труда. Например, там Лос-Анджелес, Сан-Франциско находятся друг от друга далеко. 5 часов езды на машине или там час на самолете, но, или полчаса на этом хайперлупе, предположим. Да? Вариант интересный, потому что действительно два таких рынка труда – это решение проблем безработицы, разнообразие, там, функции и так далее. Но это не морфологическое сращивание. Да? Uh-huh. Есть другая история, там, которая основана на том, что появляется все больше и больше людей, у которых есть достаточный бюджет и достаточный бюджет свободного времени, чтобы не работать по вот этому графику бесконечных трудовых поездок. Да? То есть у них они могут заниматься, там, предположим, 2 дня или 3 дня у себя на работе в городе, жить где-то в другом месте и так далее. И вот здесь возникает уже миллион всяких возможностей. Вот есть пример, прямо сейчас живой пример, обсуждается скоростная дорога между Бирмингемом и Лондоном. Да? Вот два как бы города, которые находятся на расстоянии 2 часов 35 минут езды из одного в другой. Многовато для трудовой маятниковой поездки. Да? Но если речь вести о каком-то таком, в общем, свободном графике, то ничего страшного. Скоростная дорога сокращает это время на 15 минут. Стоит она 16 миллиардов долларов. Не долларов, фунтов.
Фунтов.
Есть альтернативный проект. Для вот этих вот людей, их порядка 30-40% по разным расчетам в мегаполисе Лондона, которые готовы 15 минут своей жизни пожертвовать, если у них в вагоне будет оборудовано рабочее место, если у них будет в вагоне оборудовано
какое-то нормальное... Wi-Fi, розетка Wi-Fi и удобное место. Да.
16 миллионов фунтов проект. То есть в 1000 раз меньше. И мне кажется, что вот для того, чтобы вообще рассуждать о вот этих вот городских образованиях крупных, нужно все-таки вернуться к бюджету времени человека, к самому человеку и понять, на что ему нужно расходовать время или не нужно. Потому что если мы будем работать в концепции маятниковой миграции, фордистского города, да, то тогда это кошмар, это катастрофа, и вот некоторые китайские города так и выглядят. Но если речь пойдет о сетевом городе, о распределенном городе, где эти переезды будут, может быть, такие же по времени или даже дольше, но при этом они будут осмысленными с точки зрения там, проведенного времени, то в этом нет ничего ужасного. И мне кажется, вот эта вот часть, которая сейчас чисто социологическая, она осваивается градостроителями, и постепенно они начинают как-то адаптироваться вот к этому пониманию, что город не обязательно должен быть вот таким вот.
Ну, то есть, да, здесь вы очень важную вещь сказали, сетевой город, и вот я думаю, что при наличии достаточной транспортной связности он же логистически решает огромное количество проблем, потому что вот здесь включается экономика масштаба и распределение издержек по сети. Да, то есть вот это все, о чем говорят...
Нагрузка.
Да, о чем говорят вот это современное, ну, тоже даже вот, что жители Москвы сейчас видят это, так сказать, постоянное совершенствование сетевых сервисов, таких уберизированных. Вот это just-in-time доставка, то, что людям логистика проще, не нужны склады, все, так сказать, находится постоянно в движении. То есть выходит, что чем больше город, тем меньше издержек, если по сети их распределить.
Так должно быть, конечно. В этом весь смысл агломерации экономический. Просто она может быть дурной и здоровой, но ровно это и должно быть. Да.
Да, но вот эта система, она должна быть спланирована, она должна отталкиваться от того, что уже сейчас есть на территории. Она должна улучшать вот именно те центры, которые уже есть и так далее. Потому что вот если это просто расползание, то тогда это не система. Система – это действительно центры, связанные транспортом и какими-то понятными связями, там, значит, экономическими, там, рабочими местами. То есть это не должно быть просто хаотичное расползание, бессистемное города. Да? Вот и в таком случае это будет проблемой. То есть если город будет дальше бессистемно расползаться, население будет прибавляться и прибавляться, вот тогда это будет как, ну, я не знаю, там все время какие-то примеры привожу, да, как ядерное оружие. Да? То есть может быть большой плюс и служить человечеству. А может быть там большим, огромным минусом, если там начать что-то ковырять, вообще может так взорваться, да? Ну, вот с этим нужно очень внимательно работать, с этим всем механизмом.
Смотрите, еще меняется понятие центральности, да, вот так, ради которой человек собирается приехать в город. Да, сейчас гораздо важнее, может быть, ближе к аэропорту. Да, вот очень часто.
Кому-то.
Не всем, да. Но вот вы видите, например, бюджет времени человека в течение года, да, и смотрите, что он, например, пользуется уникальными функциями Москвы. Примерно там от 20 до 30 дней из 365, да, то есть это там большой театр, министерство какое-то, учреждение здравоохранения, что-то в этом роде, да?
Да.
Вот. Остальное время он пользуется вполне себе такими функциями утилитарными, которые не только в Москве есть. И дальше он живет, предположим, в каком-нибудь Биберево, да, который, в общем, довольно такой тяжелый район с точки зрения там застройки и доступности. И вот у него есть альтернатива переместиться, например, я не знаю, в город Зарайск, который находится в Московской области в примерно 40 минутах максимум езды до аэропорта Домодедово, например, да? И если ему нужно всего лишь 20-30 дней в году доехать до Москвы, там, в Большой театр или куда-то еще, он может это прекрасно сделать на автомобиле, это порядка там 2 часов максимум, опять же, да? Это дневная поездка. Но дальше вы видите совершенно другого качества жилой фонд. Да? Это, во-первых, планировка екатерининская, во-вторых, застройка потрясающая. Да? Там это отдельные дома, это квартиры с какими-то высокими потолками, совершенно другой конфигурации.
Это Зарайский, да?
Зарайск, Кашира, Серпухов, Тула, совершенно восхитительные какие-то кованые решетки, лестницы. Вообще все вот это разнообразие того, что вы можете там получить, плюс это абсолютно продуманная устоявшаяся среда вот екатерининской планировки с прекрасными пешеходными улицами и так далее. Все это находится в состоянии, вот я не даст соврать, в такого упадка по причине, по разным причинам. По причинам того, что местное самоуправление слабо, по причине того, что сама логика там мэров смотреть только на Москву, да, и так далее. И градрегулирования никакого, вот этой вот координации между Москвой и Московской областью толком нет. Но, в принципе, это прекрасная альтернатива для московского микрорайона, построенного в 70-х годах, который уже всех достал, да, там, своей вот этой вот абсолютно одинаковой планировкой. Вы все знаете с закрытыми глазами, когда идете в гости, что есть только 3 типа квартиры, но, может быть, 4. Вы знаете, где туалет, где кухня, где что.
Ну, да, эти дома там P44 проекта.
Да. То есть это все понятно. А тут вы попадаете в обветшалый, уже покосившийся какой-то жилой фонд, но невероятной красоты,
но город. Ну, вот это для того, чтобы там жить, нужно сделать несколько вещей. То есть, во-первых, нужно, я не знаю, реализовать проект 100-летней давности Бориса Сакулина, который в 1918 году. Его быстро отстранили от этой работы, потому что как только поручили ему сделать этот проект, когда переехали, да, в марте 1918 года, и он разработал проект вот этого гига, по сути, такого большого города, гигаполиса, в котором задействовал все города вот московского региона, а Москва тогда была меньше Питера. Она была 1 700 000, Питер был больше 2 000 000. И он как бы говорил, что надо там вот не Москву как бы развивать, а нужно сделать связи транспортные, развивать города вокруг Москвы. 100 лет назад человек как бы, да, сделал этот проект. Вот. Мы сказали, что это он, собственно, предлагает создать мини-государство. Вот, прям буквально этими словами, что на это денег советской власти сейчас нету. И, в общем, быстро его отстранили.
Вот это логика моноцентричности, что на Красной площади все округлит земля, что есть вот этот символический центр страны, и вокруг него все строится.
И вот этот проект 100-летней давности, ну, нужно все-таки начать разрабатывать, потому что и к этому мы постепенно, конечно, идем, но нужно вот как бы как-то более, значит, сформулировать, что есть огромная территория, которая должна быть иметь все вот эти транспортные связи, скоростной общественный транспорт, вот московский центральный диаметр, слава богу, появились, но надо их еще немножко растянуть, связать аэропорты между собой и так далее. Все-таки нужны полноценные скоростные дороги, не обязательно по 6 полос, да, в тот же Зарайск, ну там по 2 полосы. Я вообще не понимаю, зачем их делают такого размера. Если частное государственное партнерство, мне как-то становится понятнее это, да? Но вообще там должны быть какие-то частные инициативы сделать там эти аккуратные двухполосные дороги, где там важно же не ширина дорог, а как бы постоянство, да, этого потока и так далее. То есть сделать, обеспечить все сначала транспортными связями, да? Первое. Второе, тогда люди, собственно, потянутся, во-первых. То есть, может быть, доехать. Я в Зарайске много раз был, там с ним работал. Ну, туда, конечно, не 2 часа, а 3,5. Но туда нету, как бы, скоростной дороги понятной. Потому что в той же Голландии, если взять вот эту территорию, наложить на Голландию, мы получим примерно государство. Да, Голландия. Да, а там в Новосибирске будет свое государство, там в Сибири, Германия. Ну, я имею в виду по размеру, да?
Да.
По связям. Да, и эти государства потом как бы районы между собой уже связываются. Да? Вот. И действительно тогда получится вот этих 15 мегааггломераций, про которые у нас все говорят, потому что таких 15...
Это в России.
В России, да.
Территории России.
Таких вот как бы территорий стран.
Да? Мне интересно, мне очень интересно, мы об этом поговорим после перерыва, вот эти вот, то, что вы сейчас говорите, 15 мегааггломераций, как это политически может переформатировать Россию?
Да, знаете,
что, это просто наладят... Они все будут на Кремль смотреть?
Слушайте, или это такой вопрос. На самом деле, мне кажется, что они должны начать зарабатывать эти агломерации, платить в том числе потом, со временем, налоги, какие-то часть налогов будут идти в Москву. Потому что сейчас у нас все-таки нефтяная экономика, и она как бы по-другому устроена. Города ждут, когда им там Москва...
Ну да, труба проходит через Москву, условно говоря,
и
оттуда
все города течет. Все ждут, когда нам выделят деньги, и лучше вообще ничего не делать, сидеть вот спокойно, да, ну придет там федеральная программа по благоустройству, ну начнем что-то делать.
Ну,
вот
да.
Это как бы отдельная такая тема. Но я вот хочу сказать про эти мини-города, то есть связи, а потом надо в города дать инвентарную инфраструктуру, школы, детские сады, чинить там все дороги, газ, водопровод, канализацию, и не брать за подключение миллионы денег. И тогда люди на этих вот участках, они начнут реально жить, как они раньше жили до 17 года. Это же все красивые дома построили люди сами, не государство им построило. Да? Вот, и тогда там заведется жизнь. Если мы дадим элементарные блага этим малым городам, свяжем их между собой и с Москвой, дадим им блага, то есть свет, транспорт, электричество, социальные школы, детские сады, газ, водопровод. И тогда люди начнут там жить. Не в коттеджных поселках элитных, да, а вот в этих как бы элитных городах, которые уже всем этим обладают.
Вернуть жизнь,
В эти вот
в рамках большой агломерации.
Да.
Очень интересный проект, очень интересный визионерский такой способ мышления. Вернемся к нашим разговорам буквально через пару секунд. И снова добрый день. Программа «Археология. Будущее» на радио «Свобода», на телеканале «Настоящее время». Говорим сегодня с урбанистами, планировщиками, градостроителями. Алексей Новиков, Илья Заливухин. Говорим о будущем глобальных городов. Еще одна точка зрения в сюжете нашего корреспондента.
Должна быть сформирована новая культура жизни в больших городах, которая закладывается с самого начала, с детства, и где люди воспринимают эту культуру уже по-другому и более позитивно. Если говорить про примеры, то, конечно, такие примеры в мире есть. Есть города с большим количеством населения, где люди учатся жить вместе. И в данном случае, возможно, вот это вот построение общества совместного использования, то есть шеринговой экономики, где люди больше взаимодействуют, где больше развивается социум, будет способствовать тому, что люди будут менее чувствовать себя одинокими, сплачиваться вокруг новых идей и возможностей и больше взаимодействовать, тем самым снижая риски по негативному влиянию большой среды. Но в России идет полемика о формировании агломераций, и чисто теоретически разрастание таких мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург, в ближайшее время могут дать мегаполисы. Другой вопрос, что это не единственная, наверное, форма все-таки формирования больших сред, и мы сегодня уже говорим о том, что возможно сетевое взаимодействие городов, которое заменит вот такие гигаполисы. То есть когда города и объединяются по другому принципу и взаимодействуют. И возможно, что этот путь для России более адекватен, поскольку мы инфраструктурно, наверное, не сможем все пустые пространства застроить, превратить их в гигаполис. А вот организовать сетевое взаимодействие на муниципальном уровне и тем самым снизить те же самые транзакционные издержки и дать жителям больше возможностей за счет коллабораций городских, я думаю, что это вполне себе вероятно будет развитие.
Ну, а я сейчас хотел бы уже окончательно перевести наш разговор на территорию России. Вот эти, ну, пускай не гигаполисы, но Москва уже, по-моему, близится к 30 миллионам, если учитывать не, так сказать, мигрантов, не зарегистрированных рабочих. А что будет происходить на территории России? Несколько вот таких вот агломераций, а между ними пустоты? Борщевик Сосновского...
А вы знаете, в чем дело? В России это давняя история, еще с советского времени тянется. Специалисты по системе расселения говорят, что в России не хватает городов-миллионников. То есть Москва и Санкт-Петербург – это два таких пика, а дальше все остальные миллионники, они должны быть там, 3, 4, 5 миллионов и так далее, для того, чтобы держать всю эту территорию. Конечно, вообще территория населенных пунктов в России составляет, по-моему, меньше 3% от общей, да, от общего пространства, но и так оно и будет, и, конечно же, есть огромная часть страны, которая заселена просто во времена ГУЛАГа, и там 20 миллионов человек, по оценкам Всемирного банка, живет там, где вообще жить нельзя. То есть там жить не надо, там может какой-то вахтовый способ, и вот был такой даже проект Всемирного банка, как вот этих людей перевести куда-то в другое место. 20 миллионов человек из 145. А что касается городов, то, в частности, одна из главных проблем Москвы, что в России не хватает городов аналогичного качества и примерно сопоставимых с ней по населению. И я бы, честно говоря, вместо того, чтобы инвестировать в Москву, вот там в таких количествах инвестировал бы в остальные города для того, чтобы в Москве было лучше, в том числе, да. Хабаровск должен быть намного больше, Владивосток должен быть намного больше, Новосибирск должен быть намного больше, Екатеринбург и Пермь должны быть намного больше. Должна быть вот эта вот такая агломерация, там, сетевой город, Нижний Новгород, Самара, Казань, вот это вот как бы часть...
Это все должно быть намного все больше. Кандидаты на роль таких мегагородов?
Да, в данном случае сетевых городов, но они просто должны быть намного больше. Это не... Они недоросли, понимаете, вот по размеру. И понятно, что вот мы можем обсуждать, там, какая должна быть при этом планировка, какой транспорт и так далее. Но с точки зрения России, как вот такой системы расселения страны, этого просто... недостаточно. Это мощнейший дефицит. Когда мы говорим о российских мегагородах, ответ – у нас их нет. У нас есть только одна Москва, и то это, в общем, такой город, такой средний по масштабам современного мегаполиса. Там по масштабам Мехико или там Шанхая, да? Средний. Мегагородов у нас в России нет.
Ну, это, да, продолжение того, что вы говорите. Это произошло, на самом деле, из-за чего? Из-за того, что действительно у нас труба всегда проходила, у нас была плановая экономика в Советском Союзе, но Москва в 80-х годах, она была одним из городов, и очень много денег выделялось другим городам. Дальше случилось что-то в виде какой-то рыночной экономики, как бы города стали жить в какой-то рыночной экономике, но при этом труба все равно осталась в Москве, да? И Москва как бы стала вот эти деньги как-то очень много получать и как-то так очень редко делиться. Ну, я помню, там Лужков в Севастополе, что-то там, еще что-то. Угу. То есть такие какие-то подарки бедным родственникам. На самом деле понятно, что нужна вот эта система распределения, собственно, денег. И понятно, что в Китае, кстати, они сначала сделали все остальные города и долго не делали Пекин. И поэтому он там сейчас более в запущенном состоянии, чем другие города.
Да.
То есть то, что вот Алексей говорил, абсолютно с этим согласен. Теперь вопрос, как это сделать, да? В чем, ну тут очень много вопросов, там, политических, экономических, социальных. В чем проблема была? Потому что в 90-е годы, когда, почему деньги все забрали в Москву? Потому что если они там, как мне кажется, оставались в тех городах, их там потом выводили куда-нибудь за рубеж, и вообще никто не видел. Да? И сейчас нужно вернуться к тому, чтобы деньги туда распределять, чтобы Москва имела, ну, равноправное количество денег, первое. Второе, распределять деньги не просто так, естественно, да, а распределять по очень понятному проекту развития стратегии социально-экономического пространственного развития города. Ну, назовем это, на Западе называется мастер-план, да, у нас называется сейчас стратегия социально-экономического пространственного развития, да, вот, чтобы администрация города, губернатор, понимал, что ему надо сделать вот не только проект благоустройства и на федеральном уровне получить там миллиард или 500 миллионов, а надо сделать стратегию развития города, своей агломерации, прописать там экономику, сколько денег он хочет получить из федеральной власти, как эти деньги будут работать и через сколько он начнет эти деньги отдавать обратно, например, куда-то там на развитие своих каких-то, да, или каких-то федеральных функций. То есть это должно работать как бизнес-модель. Вот. Для этого нужно сделать полноценный, многоуровневый проект с экономистами, социологами, транспортниками, бла-бла-бла.
Понятно. Вот. Но вы знаете, вот какой вопрос остается. Что, мы уже смирились с тем, что вокруг городов будет пустота? Вот едешь из Москвы на запад, вот после Шаховской начинается пустота. Вот, кончается Московская область.
Вы знаете, я просто, извините.
Это неизбежно, это во всем мире так, и с Россией будет так. Заброшенные деревни и просто хорошая асфальт.
Алексей говорил, что есть программа переселения с севера. Да? Мы на самом деле в Советском Союзе очень много пытались осваивать новые города. И это привело к тому, что сейчас нужно эти города обратно, как бы там на риск и так далее,
вывозить на материк,
в Краснодар. Да. Потому что им сколько денег не давая, все равно это что топить воздух будет, да? То есть это целая проблема. И поэтому я, как уже вначале говорил, каких-то городов, может быть, и не должно как бы быть, потому что они просто, не знаю, выбрасывают эти деньги. То есть для этого тоже нужно считать, да? Этот денег будет, этот город будет полезен.
Про север понятно. Здесь вот Алексея хочу спросить, а вот даже если сейчас не про Россию говорить, а в целом. Сельская Англия. То есть это же уходит целая цивилизация, это уходит целый, так сказать, генотип какой-то, там, не знаю, сельская Италия, Германия. Если мы допустим, что все это концентрируется в городах, где же жизнь вот этого маленького поселка, малого города, крестьянского хутора, фермы. Это все будет, вот если глядеть, у нас программа футуристическая такая, там, попытаться заглянуть на 30-40 лет, это все будет медленно умирать?
И да, и нет, потому что, с одной стороны, да, там доля населения США, проживающего на фермах, 1%, один, да, не 30% сельского населения, а один. Вот, и мы видим, что это действительно так. С другой стороны, все эти места осваиваются, они становятся частью вот этого урбанистического сетевого города. Если вы посмотрите на Северную Германию, на Бельгию, на Голландию, то основной приток населения сейчас вот как раз вот в эти периферийные центры в решетке Кристаллера, которые равно удалены от 6 городов, а не от одного. То есть они пригород не одного. А у них там вместо 2 аэропортов 20, вместо 3 театров 40 и так далее. И поскольку связи, транспортные связи захрона, она становится гораздо меньше, то есть они могут даже вот в рамках одной семьи, там детский сад в одном городе, работа жены в другом городе, работа мужа в третьем городе, а родители там где-то живут в четвертом, и они все живут вот вокруг этого своего эстейта в экологически каком-то интересном районе. То есть и так, и так. И пустота в этом смысле не пустота, а скорее вот такая вот капиллярность сетевого города. Но я бы вот хотел еще что сказать, что мне кажется, что в значительной степени вот эти вот российские проблемы с там, перегруженностью Москвы и так далее связаны прежде всего с экономикой, с так называемой голландской болезнью. Да? Потому что не только потому, что налогообложение не очень справедливо, скажем так, да, и что оно там перераспределяется с помощью там, различных механизмов в пользу Москвы, а просто люди внесут деньги в жилье московское. Оно стоит безумные деньги, оно продается везде, даже если его построить на болоте рядом без дороги. Потому что это валюта, а не жилье. Это вообще никакого отношения к жилью не имеет. Если раньше это была крыша над головой, без особой там архитектурной флёров и эстетики, то здесь это просто валюта. До сих пор.
Она инвестиционный инструмент.
Инвестиционный инструмент.
Это схлопнется, это уже, по-моему,
уже, все по-моему, эти схлопнулось.
Бетонное кольцо вокруг Москвы, все эти бесчисленные новые ватутинки, они
будет
уже...
Будет огромная проблема. Это будет новая территория реновации. Сейчас вот пятиэтажки, да,
Следующие будут вот эти ватутинки.
Там не так просто будет реновировать, потому что пятиэтажки стоят рядом с метро, рядом с более-менее хорошей инфраструктурой, а там вообще нету никакой инфраструктуры. Как это все реновировать, действительно непонятно. А я вот хотел про пустоты тоже сказать, вот, потому что то, что мы обсуждаем, это все равно вот эти кристаллы, это ну, размеры, я не знаю, 100 километров да, там,
да.
И так далее. И ну, Россия действительно очень большая страна, а вот в Китае тоже все это идет к берегу, и территория пустеет Китая, да? Но они ее... Как,
там 300 миллионов человек вдоль берега,
да.
И миллиард внутри. Поэтому мы говорим сейчас только о 300 миллионах. А вовсе не о миллиарде.
Ну да, но тем не менее, все равно. То есть, понимаете, равномерно заселить всю территорию России, которой всего там 140 миллионов человек, невозможно. Да. То есть эти пустоты, это нормально. Вот я что хочу сказать, что это нормально, что эти пустоты возникают. Да? И чем меньше будет антропогенной нагрузки там, на какие-то территории, тем даже лучше. То есть если люди просто сидят в городе, и там ничего не происходит, и транспорт через него в какое-то ближайшее время не пройдет, то, ну, понятно, что как они там, чем они там будут заниматься, как бы сельским хозяйством,
ну,
там
понятно,
сами себя обеспечивать натурным образом каким-то передавать. Ну,
чисто экономический уклад сменился, и там интенсификация сельского хозяйства.
В Японии есть огромная тема с сжимающейся, сокращающиеся города, умирающие, shrinking towns.
Да, Японии, это не страшно. Да, там... Это надо проектировать сокращение города. Просто об этом так как бы говорить как-то не очень позитивно, да. Но есть не только программа и проектирование развития городов, но и программа сокращения городов. Потому что надо считать деньги. Просто сейчас население растет, экономика такая, какая есть во всем мире, так или иначе. И очень внимательно надо все считать. И пространственно проектировать.
А не строить в городе Свободный, который. Да. Посредине просто Евразии находится, на месте штуцера «Газпрома», то московского качества городского.
Да. Лучше, например, эти деньги взять и города
вложить. В Амурской области, если я не ошибаюсь. В общем, на границе с Китаем, это какой-то крупный такой компрессорная станция «Газпромовская», и там строится город Свободный, но он немножко такое
тяжелое. Может быть, надо в Зарайск вложить, да? То есть я за то, чтобы вот города, которые имеют культурный наследие, потрясающий экологический, там, исторический потенциал, конечно, их надо развивать. Не надо вообще по возможности делать новых городов.
Вот, никаких. Это
вообще никаких
слова.
Новых территорий не надо.
Это золотые слова. Система расселения мстит за это. Да, жестоко. Да. За строительство любого нового города. Она сложилась в результате вот этого вот компромисса там, плотности населения, там, транспортной доступности
торговых
и так далее.
Путей традиционных.
Которые поменялись сейчас.
Новое образование, тут прям вот в хорошая, такая точная метафора. Новое образование в плохом смысле этого слова. Mm-hmm. Не надо, я согласен с Ильей полностью. Это лучше разбирайтесь с существующими.
Да, наладить между ними связи.
Ищите там ресурсы, их полно. В Москве просто полно. Зачем вот этот вот аппендикс в 2,5 раза больше, чем сама Москва? Никому не понятно.
Ну да, мы с вами, по-моему, не раз об этом говорили, да, что заполнять вот эту рыхлость московской структуры внутри Москвы. Да, это условную Нагатинскую пойму.
Аппендикс – это же тема, понимаете, как бы как это все административно. То есть мы же не можем из Москвы, Московской области прорыть метро. То есть там как будто граница такая стоит. То есть метро нужно
Химки, Мытищи,
Балашиху. Да? Поэтому нужно сделать на федеральном уровне стратегию пространственного развития московской агломерации, например. Где вот этот вот гигаполис будет спроектирован, где не будет вот этого расслоения, что житель Красногорска – это какой-то один человек, а житель Строгино почему-то уже москвич.
Но здесь главное, это моя всегдашняя мечта, чтобы электрички входили в систему метро. Как S-Bahn, S-Bahn и U-Bahn.
Сейчас московские центральные диаметры делаются. Ну, кстати, непонятно, почему они не доходят там из Лобни в Шереметьево, а из Одинцова во Внуково. Потому что вы, понимаете, много людей, вот это и есть расчеты, много людей приезжают, например, во Внуково, и им нужно будет добраться до центра, а потом вернуться назад.
Ну, как всегда,
если бы электричка дошла до Внуково, они бы там до своего Очакова через 3 остановки оказались, да? И не нагружали бы центр города.
Так съездит в центр, посмотрит Кремль с чемоданами. Вот.
Да. Но даже вот эти вот новые дороги, там МЦК, да, думали, что она разгрузит радиальные линии, а оказалось, она сгенерировала новый трафик. Это все равно замечательный проект. Это все равно один из лучших проектов.
И московский центральный диаметр сейчас это будет продолжение МЦК. И это как раз станет вот тем каркасом, первым нормальным каркасом, который с 70-го года планировалось, но 40 лет мы никак не можем сделать. Вот этот первый шаг к хорошему гигаполису.
Планировка, планировка, планировка. За заключение этого разговора, за который хочу поблагодарить наших гостей, Алексея Новикова и Илью Залевухина, в заключение хочу сказать, что действительно я сейчас убеждаюсь, что проблема совершенно не в количестве людей, не в плотности населения. Да пусть будет 50 миллионов, пусть будет 100 миллионов, пусть будет 2000 человек на гектар, еще больше, как в Гонконге. В Гонконге сколько там?
25 тысяч.
В Калуне, по-моему, самый пик расселения. Проблема совершенно не в этом. Вся проблема в планировке, в том, что есть дурная плотность, как говорит Алексей, и есть правильная плотность населения. Так что давайте планировать и жить в нашем
наших городах будущего. Это была программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.